Она почувствовала, как что-то гладит ее лицо, и поначалу подумала, что какая-то собака лижет ее языком. Может, Луиза? Да только Луи, Колли, жила в их доме в Лисбон-Фоллс, а городок этот остался в далеком прошлом. У них со Скоттом никогда не было собаки, потому что у них не было детей. А одно сочеталось со вторым так же естественно, как ореховое масло сочетается с желе, или клубника, если... «Идите наверх, миссис, если только вы не хотите начать наше общение с дырки в стопе». Этого хватило, чтобы быстро вернуть ее в реальный мир. Она открыла глаза и увидела, что Дули сидит рядом на корточках с влажной тряпкой в руке и наблюдает за ней этими ярко-синими глазами. Она попыталась отпрянуть от них. Звякнул металл, потом она почувствовала тупую боль в плече, словно что-то натянулось и остановило ее. «Ох! Не дергайтесь, а то нанесете себе травму». В голосе Дули слышалась забота. Он словно давал дельный совет. Слова звучали более чем здраво. И Лиззи предположила, что в извращенном мире этого психа так оно и было. Из динамиков стереосистемы звучала музыка. Впервые за бог знает сколько времени. Наверное, впервые с апреля или мая 2004 года, когда он в последний раз писал «Уэймарский блюз». Не в исполнении старины Хэнка, другая версия. Возможно, группы «Крикетс». Не сверхгромко, как любил слушать музыку Скотт, но достаточно громко. И Лиззи могла представить себе: «Я собираюсь причинить вам боль». Почему мистер Джим Зак Макул Дули включил музыку? Она не хотела в местах, которые вы не позволяли трогать мальчикам на танцах, думать об этом. Чего ей хотелось, так это снова потерять сознание, но ничего не могла с собой поделать. Разум, обезьяна, любил говаривать Скотт. И Лиззи вспомнила, откуда взялась эта фраза. Даже теперь, сидя на полу в нише, которая использовалась как бар, с одной рукой, прицепленной наручниками к водопроводной трубе, солдаты войны Роберта Стоуна. «Идешь впереди класса, маленькая Лиззи, если, конечно, ты сможешь когда-нибудь куда-то пойти». «Отличная песня, не так ли?» Дули сел в дверях ниши, скрестив ноги по-турецки. Его коричневый пакет для ленча оказался между ними. Пистолет лежал на полу под правой рукой. Дули смотрел на нее так искренне. «И в ней много правды. Вы оказали себе услугу, знаете ли, потеряв сознание. Можете мне поверить». Теперь она слышала его южный выговор, очень похожий на выговор того трусливого говнюка из Нэшвилла. Из пакета он достал квартовую банку из-под майонеза. Даже этикетка «Хеллман» осталась на месте. Внутри в прозрачной жидкости плавала белая тряпка. «Хлороформ», — гордо объявил он. Смайли Фландерс также гордился своим лосем. «Мне объяснил, как им пользоваться, один парень, который вроде бы имел с ним делом. Но он также сказал, что все запросто может пойти не так. В лучшем случае вы очнулись бы с сильнейшей головной болью, миссис. Но я знал, что вы не захотите подняться сюда. Я хорошо вас изучил». И он, улыбаясь, нацелил на нее палец, как ствол пистолета. А в стереосистеме Дуайт Йоаком запел песню «В тысячи миль от ниоткуда». Дули, похоже, нашел один из компакт-дисков, которые Скотт скомплектовал сам. «Могу я выпить стакан воды, мистер Дули?»
«Что? Да, конечно. Немного пересохло во рту. После такого потрясения, наверное, так и должно случиться».
Он поднялся, оставив пистолет на полу, вероятно, там, где она добраться до него не могла, даже если бы натянула цепь наручников до отказа. А попытаться и не дотянуться — определенная идея не из лучших. Он повернул кран. Трубы заурчали, зафыркали. Через несколько мгновений она услышала, как кран начал выплевывать воду. Да, пистолет был, скорее всего, за пределами досягаемости, но вот промежность Дули в каком-то футе, и одна рука у нее была свободна. Дули словно прочитал ее мысли.
«Вы сможете врезать мне по яйцам, если вам того хочется. Но у меня на ногах Док Мартенс, а у вас на руках ничего нет. Так что проявите благоразумие, миссис, и согласитесь на стакан холодной воды. Сейчас вода из крана идет ржавая, но она быстро очищается».
«Сполосните стакан, прежде чем наполнять его». Голос ее звучал хрипло, едва не срывался. Ими давно не пользовались.
«Будет исполнено».
«Да чего он услужлив?» Напомнил ей местных жителей. Напомнил ей собственного отца, если на то пошло. Разумеется, Дули напомнил ей и Герда Алина Коула, который стрелял в Скотта. Она уже собралась поднять руку и все-таки ухватить его за яйца. Только для того, чтобы доставить себе такое удовольствие, едва смогла сдержаться. Потом Дули наклонился, держа в руке один из тяжелых стаканов «Уотерфорд», на 3/4 наполненной водой. Пусть и не совсем чистой, но достаточно чистой для питья. Какой же прекрасной выглядела эта вода!
«Медленно и осторожно берите стакан», — вещал Дули. «И отдаю его вам. Но если вы бросите стакан в меня, я переломлю вам лодыжку. Если попадете, переломлю обе, даже если вы не пустите мне кровь. Я говорю серьезно. Понимаете?»
Она кивнула, взяла стакан, маленькими глоточками принялась пить воду. В динамиках стереосистемы дуэт Йоакам уступил место самому старине Хэнку, который принялся задавать вечные вопросы. «Почему ты не любишь меня, как любила прежде? Почему относишься ко мне, как к сношенным туфлям?» Дули сидел на корточках, его зад почти касался оторванных от пола каблуков. Одна рука обнимала колени. Он напоминал фермера, наблюдающего, как корова пьет из реки. Ризи предположила, что он настороже, но не в 100-процентной боевой готовности. Он не ждал, что она бросит в него тяжелый стакан, и, разумеется, в этом был прав. Она не хотела оказаться с переломанными лодыжками. «Естественно, я же так и не взяла первый, самый важный урок катания на коньках», — подумала она. «А по четвергам на Оксфордском центральном катке вечера одиночников». Утолив жажду, она протянула стакан Дули. Он его взял, осмотрел.
«Вы действительно не хотите их двух последних глотков, миссис?»
Но и Лиззи уже его изучила. Войдя в роль хорошего парня, Дули переигрывает. Возможно, сознательно. Возможно, сам того не понимая. Имело ли это значение? Вероятно, нет. Я напилась. Дули допил воду. При каждом глотке его адамово яблоко скользило по худой шее. Потом спросил, лучше ли она себя чувствует. «Я буду чувствовать себя лучше, когда вы уйдете».
«Это справедливо. Много времени я у вас не отниму».
Он вновь сунул пистолет за брючный ремень, поднялся. Его колени хрустнули, и Лиззи вновь подумала, более того, изумилась. «Это не сон. Это действительно происходит со мной». Дули рассеянно пнул стакан, и тот откатился на белый от стены до стены ковер кабинета.
Подтянул штаны. «Не могу здесь долго болтаться, миссис. Ваш коп вернется, он или другой. И, как я понимаю, к вам может заявиться одна из сестер. Или это не так?»
Лиззи промолчала. Дули пожал плечами, как бы говоря,
«Пусть будет по-вашему»,
а потом высунулся из ниши. Лиззи просто не верила своим глазам, потому что много раз видела, как Скотт проделывал то же самое. Руками упирался в дверную раму, в которой не было двери. Ноги оставались на деревянном полу ниши, а голова и корпус всовывались в кабинет. Но Скотт никогда не носил хаки. До самой смерти отдавал предпочтение синим джинсам, и у него не было лысины на макушке. «Мой муж умер до того, как начал лысеть», — подумала она.
«Чертовски красивое место», — сказал он. «Что это? Переделанный сеновал? Должно быть».
Она промолчала. Дули по-прежнему высовывался из ниши, теперь еще и покачивался взад-вперед, поглядывая сначала налево, потом направо, «Владыка всего, что видит перед собой», — подумала Лиззи.
«Действительно милое местечко», — продолжил Дули. «Как я и ожидал. У вас тут 3 комнаты, если можно назвать это комнатами, и над каждой часть крыши застеклена, так что естественного света предостаточно. В наших местах дома, в которых комнаты идут одна за другой, как здесь, мы называем ружейными домами или ружейными лачугами. Но тут ничего лачужного нет. Не так ли?»
Лиззи промолчала. Он повернулся к ней с серьезным лицом.
«Не подумайте, что я завидую ему, миссис, или вам, теперь, когда он мертв. Я провел какое-то время в тюрьме «Заросшая гора». Возможно, профессор вам об этом говорил. Именно ваш муж помог мне там пройти через худшее. Я прочитал все его книги, и знаете, какая мне понравилась больше всего?»
«Разумеется», — подумала Лиззи, — «голодные дьяволы. Ты, вероятно, прочитал ее 9 раз». Но Дули ее удивил.
«Дочь Коустера. И мне она не только понравилась, миссис. Я в нее влюбился. Я взял за правило перечитывать эту книгу 2 или 3 года после того, как нашел ее в тюремной библиотеке, и я могу цитировать длинные абзацы. Знаете, какая часть мне нравится больше всего? Когда Джин находит в себе силы возразить отцу и говорит ему, что уходит, нравится это тому или нет. Вы знаете, что он говорит этому паршивому старому херу, уж простите меня за мой французский?»
«Что он никогда не понимал долга любви», — подумала Лиззи, но ничего не сказала. Дули не возражал. Он уже перенесся в книгу.
«Джин говорит своему отцу, что тот никогда не понимал долга любви. Долга любви! Разве это не прекрасно? Сколь многие из нас испытывали это чувство, но никто не сумел найти слова, чтобы выразить его. А ваш муж сумел. Поэтому всем остальным нужно стоять и помалкивать. Вот что сказал профессор. Бог, должно быть, любил вашего мужа, миссис. Раздал ему такой язык».
Дули смотрел в потолок. Жилы на его шее вздулись.
«Долг любви. И тех, кого Бог любит больше всего, он и забирает домой раньше, чтобы они были с ним. Аминь».
Он на несколько мгновений опустил голову. Бумажник выскочил из кармана. На цепочке. Разумеется, на цепочке. Такие, как Джим Дули, всегда носили бумажники на цепочке, закрепленные на лямке пояса. Подняв голову, Дули добавил:
«Он заслуживал такого красивого места. Я надеюсь, ему здесь нравилось, когда он не агонизировал над своими творениями».
Лиззи подумала о Скотте, сидящем за столом, который он называл «Большой Джумба-Думба», сидящем перед большим экраном Мака, смеющимся над тем, что только-только написал, жующим пластмассовую соломинку или собственные ногти, иногда поющим под громкую музыку, издающим звуки, похожие на пердеж, руками прижимая их к телу, если в жаркий день работал обнаженным по пояс. Вот как он агонизировал над собственными творениями. Но она ничего не сказала. А тем временем старина Хэнк уступил место в динамиках стереосистемы своему сыну. Младший запел «Больше виски, ближе к аду».
«Одаривайте меня молчанием. Что ж, воля ваша, миссис. Но толку вам от этого не будет, потому что вас все равно ждет наказание. Я не собираюсь говорить вам, что мне это причинит большую боль, чем вам, но скажу, что за короткое время нашего знакомства ваша выдержка мне понравилась, так что будем считать, это причинит боль нам обоим. Я также хочу сказать, что не буду усердствовать, поскольку не хочу ломать ваш характер. Однако у нас была договоренность, а вы ее нарушили».
«Договоренность?» Лиззи почувствовала, как по телу пробежала дрожь. Впервые она полностью осознала глубину безумия Дули, сложность бреда, в который тот вплел и ее, и Скотта. Серые пологи опять начали застилать глаза, но на этот раз Лиззи боролась с ними куда яростнее. Дули услышал звяканье цепочки наручников. Должно быть, он принес их в одном пакете с банкой из-под майонеза и повернулся к ней.
«Спокойнее, любимая, спокойнее», — пробормотал Скотт. «Поговори с парнем, открой свой вечно болтливый рот».
Едва ли Лиззи нуждалась в этом совете. Пока продолжался разговор, наказание откладывалось. «Послушайте меня, мистер Дули, никакой договоренности у нас не было. В этом вы ошибаетесь». Она увидела, как его брови начали сдвигаться к переносице, а лицо мрачнеть, и поспешила продолжить. Иногда трудно сообразить, что к чему, по ходу телефонного разговора. «Но теперь я готова работать с вами». Она шумно проглотила слюну, сердце подпрыгнуло чуть ли не до горла. Она бы с удовольствием выпила еще стакан холодной воды, но чувствовала, сейчас не самый удачный момент для такой просьбы. Наклонилась вперед, встретилась с ним взглядом, синие глаза всматривались в синие, и заговорила со всей искренностью, на которую в тот момент была способна. «Я хочу сказать, что вы аргументировали свою позицию. И знаете что? Вы как раз смотрели на рукописи, которые ваш коллега более всего хотел заполучить. Вы заметили черные папки?» Он продолжал смотреть на нее, однако брови разошлись, губы изогнулись в скептической улыбке, и, возможно, этим он давал понять, что готов на сделку. Лиззи позволила себе надеяться на лучшее.
«Мне показалось, что немало коробок стоит и внизу. Судя по всему, там тоже его книги».
«Там? А стоит ли ему говорить? Там булы, не книги». Она-то точно это знала, но Дули бы этого не понял. Эти коробки — шутка Скотта. Вроде порошка, вызывающего зуд, или пластмассовой блевотины. Вот это он бы понял, но, скорее всего, не поверил бы ей. Он все еще смотрел на нее со скептической улыбкой, но по лицу уже не чувствовалось, что он готов пойти на сделку. Нет, его лицо говорило о другом. «Продолжайте, миссис, посмотрим, что вы придумаете на этот раз. В этих коробках нет ничего, кроме вторых экземпляров, ксерокопий и чистой бумаги». И слова ее прозвучали как ложь, потому что и были ложью. Но что еще она могла сказать? «Вы слишком безумны, мистер Дули, чтобы понять правду?» Вот она и продолжала торопливо. «Материалы, которые нужны в Удалбе, хорошие материалы, они здесь, наверху. Неопубликованные рассказы, копии его писем другим писателям, их письма к нему». Дули отбросил голову и захохотал.
«В Удалбе! Миссис, вы обращаетесь со словами не хуже вашего мужа!»
Смех утих, но хотя улыбка на губах осталась, из глаз веселье исчезло. Глаза превратились в две льдинки.
«Вы думаете, я так и поступлю? Поеду в Оксфорд или Механик Фоллс, арендую фургон, потом вернусь назад, чтобы загрузить все эти бумаги? Может, вы еще и попросите одного из помощников шерифа помочь мне?»
«Я...»
«Молчать!»
Он нацелил на нее палец, улыбка исчезла.
«Если я уеду, а потом вернусь, здесь меня будет ждать дюжина полицейских. Они увезут меня с собой. И, миссис, уверяю вас, я получу еще 10 лет за то, что поверил вам.
Но...»
«А кроме того, мы договаривались совсем о другом. Мы договаривались о том, что вы позвоните профессору, в старине в Удалбе, миссис, как мне это нравится. И он пошлет мне электронное письмо с оговоренными нами словами, а потом заберет бумаги. Так?»
Какая-то часть его сознания действительно в это верила. Должна была верить. Или чего ради он это утверждал даже сейчас, когда они были вдвоем?
«Мэм?»
— спросил ее Дули, вроде бы успокоившись.
«Миссис?»
Если какая-то часть его сознания продолжала лгать, даже когда они были вдвоем, причину, возможно, следовало искать в том, что ложь эта требовалась другой части его сознания. А если такая часть сознания Дули существовала, Ее задача заключалась в том, чтобы установить с ней контакт. Эта часть сознания Дули могла оставаться здравой. «Мистер Дули, послушайте меня». Она понизила голос и говорила медленно. Так она говорила со Скоттом, когда тот был на подходе к тому, чтобы взорваться, независимо по какой причине, начиная от плохой рецензии и заканчивая прорванной трубой. «Профессор Вудбоди никак не может связаться с вами, и где-то глубоко внутри себя вы это знаете, но я могу с ним связаться, уже связывалась, позвонила ему вчера вечером».
«Вы лжете!»
Но этот раз она не лгала, и он знал, что она не лжет, отчего по какой-то причине расстроился. Она-то хотела добиться прямо противоположной реакции, окончательно его успокоить, но подумала, что должна продолжить, в надежде достучаться до здравой части сознания Дули. «Я не лгу. Вы оставили мне телефонный номер, и я по нему позвонила». Она не отрывала взгляда от глаз Дули, вкладывала в каждое слово максимум искренности, пусть уже и отправилась в страну лжи. «Я пообещала отдать ему все рукописи и попросила сообщить вам об этом, но он сказал, что не может, поскольку лишен возможности связаться с вами. Он сказал, что первых два электронных письма дошли до указанного вами почтового ящика, а потом они начали возвращаться, потому что...»
«Один лжет, а вторая повторяет»,
— сказал Дули, а потом все завертелось с быстротой и жестокостью, в какие Лизи просто не могла поверить, хотя каждый момент избиения и нанесения увечья остались у нее в памяти до конца жизни, как и звук его сухого, быстрого дыхания, вид рубашки цвета хаки, расходившейся между пуговичками, чтобы открыть и тут же закрыть белую майку, когда он бил ее по лицу тыльной стороной ладони и потом передней, тыльной и потом передней, тыльной и потом передней, тыльной и потом снова передней. 8 ударов, один за другим, в быстрой последовательности. Звук соприкосновения его кожи с ее напоминал хлопки по колену. И хотя на руке, которой он ее бил, перстней не было, спасибо и на том. После 4 и 5 ударов на губах выступила кровь. После 6 и 7 уже брызнула и потекла. А последний пришелся по носу, так что кровь хлынула и из него. К тому времени она уже кричала от боли и страха. Голова ударялась о нижнюю часть раковины, вызывая звон в ушах. Она слышала свои крики, просила его это прекратить. «Он может брать все, что хочет», — кричала она, — «но он должен это прекратить». После 8 удара он прекратил, и она услышала собственные слова. «Я могу дать вам рукопись его нового романа, его последнего романа, готового. Он закончил его за месяц перед смертью и не успел внести правку. Это настоящее сокровище. Вудалби будет счастлив». Она успела подумать. «Все это выдумки. И что ты будешь делать, если он клюнет?» Но Джим Дули ни на что клевать не собирался. Он стоял перед ней на коленях, тяжело дыша. Наверху уже было жарко, и если бы она знала, что ее будут избивать в кабинете Скотта, то первым делом включила бы кондиционер. И вновь рылся в коричневом пакете. Под рукавами рубашки расплывались широкие круги пота.
«Миссис, я чертовски сожалею, что приходится это делать, но, по крайней мере, это не ваша киска».
Услышав эти слова, она успела отметить 2 момента, прежде чем одним движением левой руки он распахнул ее блузку и сломал расположенную спереди застежку бюстгальтера, отчего ее маленькие груди вывалились наружу. Во-первых, он нисколько не сожалел. Во-вторых, в правой руке он держал штуковину, которая раньше определенно лежала в ее ящике для вещей. Скотт называл эту штуковину «церковный ключ для Яппи», консервный нож с ручками, обтянутыми резиной.